Всем привет и добро пожаловать на очередную прожарку мозгов, ради которой к нам пришел Ярослав Малиновский, инвестиционный аналитик и независимый карьерный консультант, собственно, наш старый друг. Ярослав, привет!
Привет! Ну, зачем так сразу мне грубить? Не такой уж и я и старый.
Ты просто хорошо сохранился, да?
Да, в текущих условиях это особенно актуально.
Да, это первая наша рекомендация, которую мы можем дать нашим слушателям. Хотя мы сегодня подготовили приличное количество рекомендаций, всяческих пасхалок и мини-инструкций, чтобы более-менее приспособиться к нынешним временам. Так вот, поскольку к авторитетному мнению Ярослава, что он не единожды уже доказывал, можно прислушаться, мы разберем наиболее пикантные вопросы, которые, возможно, оградят вас от финансовых ошибок. И начнем вот с чего. У нас уже в выпуске про NFT была игровая тема, и сегодня некие товарищи под названием JSC Game World, да, это именно украинская компания, которая производила сталкера, они очень сильно отличились. Отличились настолько, что если вы не обладаете определенными знаниями российских, и не только российских, кстати, законов, если вы не особо разбираетесь в финансовой грамотности, вы можете попасть на очень и очень серьезные грабли.
А почему эта компания вызывает у тебя такой живой интерес, и что, в принципе, там сейчас происходит?
Живой интерес, на самом деле, JSC ранее вызывала только со Сталкером 2, которого традиционно все ждут. Ну, а сейчас ситуация крутится, естественно, вокруг другой темы. Масло в огонь подлило, или подлило, я уж там забыл, как правильно, обращение, оставленное на официальном сайте. Поскольку большая часть разработчиков сейчас находится на Украине, они первым делом объявили о том, что собирают какие-либо средства поддержки, да, которые, разумеется, вы можете им перевести. И если я опущу тот факт, что они предварительно отменили все предзаказы Stalker 2 для российской аудитории, это мелочи по сравнению с тем, что мы сейчас вам объявим. Сейчас же они на своем сайте, на момент, когда мы там записываемся, 13 марта, они вывесили несколько счетов, в том числе крипты, на которые вы можете осуществить перевод, чтобы помочь в столь нелегкой ситуации. Но вы должны учитывать, что будете переводить не только какому-нибудь международному Красному Кресту, сайт которого они прицепили, но еще и другой стороне, скажем так. И если вы произведете данный перевод, якобы собираясь помочь разработчикам из JSC Game World, вы загремите под статью о государственной измене. Причем это касается как российской аудитории, так и белорусской аудитории. И, я так думаю, Ярослав, поправь меня, рядом лежащее государство, да, какое у нас там законодательство?
Ну, вообще, надо понимать, что, находясь в России или Беларуси, направлять любые деньги по какой бы то ни было украинской ссылке на какой-то украинский сайт какой-то украинской компании, это, конечно, просто отдельный вид безграмотности, причем как финансовой, так и житейской. Потому что надо понимать, что, переводя любые средства в адрес страны, против которой сейчас осуществляется специальная операция вооруженных сил России, вы тем самым помогаете стране, против которой воюет наша армия. То есть, по сути, вы тем самым становитесь на сторону врага. И это отнюдь не фигуральное выражение, это, по сути, так и есть. Если посмотреть на источник и, самое главное, получателя этих самых денежных средств. Поэтому, если вы не хотите помогать врагам российской армии на текущий момент, то, конечно же, такие переводы осуществлять категорически не стоит. Потому что вы рискуете тем самым, по сути, своей реальной свободой. Как говорится, контора не дремлет, и статья за государственную измену вполне может вам прилететь за подобные, скажем так, жесты финансового радушия.
Да, и учитывая нынешний уровень цифровизации, то, как хотя бы наша налоговая служба замечает определенные переводы, я думаю, что прилетит очень и очень быстро. Но знаешь, что меня больше всего раздражает в этой ситуации? Что, возможно, вот эти вот, я пытаюсь подобрать цензурное слово «деятели» из JSC, они рассчитывают, мне кажется, не столько на именно геймерскую аудиторию, которой они публично вот обрубили все предзаказы, да, хотя именно на российской, возможно, белорусской, то есть на территории бывшего СНГ, первый сталкер он и пустил корни. И именно благодаря этой аудитории они смогли развиваться дальше. Но сейчас они рассчитывают на тех, у кого, допустим, друг какой-нибудь находится на Украине, именно мирный житель, который, допустим, разработчиком работал, и вы в стремлении помочь этому другу делаете вот такой вот перевод, совершенно бездумный. То есть ни в коем случае вот на такое не ведитесь. Это будет, пожалуй, наша первая рекомендация. Я надеюсь, ты со мной согласишься.
Я бы даже немножко расширил. Дело в том, что на Украине существует очень интересное специальное подразделение, которое называется 72-й Центр информационно-психологических специальных операций. Этот замечательный центр занимается тем, что всячески дурит головы мировому сообществу в целом и российским гражданам в частности, распространяя какие-то невероятные дичайшие фейки о ситуации, которая происходит сейчас вокруг спецоперации нашей армии на Украине, и, соответственно, пытаясь всеми возможными способами подгадить нашей стороне и, соответственно, принести выгоды противной стороне. В том числе они распространяют возможные фейки, которые касаются требований перевода денег. То есть, к примеру, ситуация, когда вам якобы звонит ваш друг и просит перевести деньги, это вполне может оказаться ситуация, когда вам звонит отнюдь не ваш друг, а офицер спецслужб Украины и желает получить ваши деньги на помощь своей, соответственно, украинской армии. Соответственно, на вопрос, делать это или нет, я отвечать не буду. Думаю, что ответ в данном случае очевиден. Пока, скажем так, сейчас на Украине происходят известные события, от каких бы то ни было переводов в сторону этой страны, очень-очень настоятельно рекомендую воздержаться. Потому что вы рискуете не просто своими деньгами, вы рискуете своей свободой.
И если учитывать срок, на который можно загреметь, причем по глупости, да, даже если человек не стремился поддерживать ВСУ, то фактически всей жизни, потому что там до 20 лет. Вот так вот, по такой вот как финансовой, так и банально гражданской неграмотности.
Да, потому что, понимаете, я понимаю, что у каждого человека есть своя гражданская позиция, у каждого есть свое мнение, но помните, как говорил, да, Сергей Бодров-младший по этому поводу, что как бы то ни было, как бы вы ни относились к своей стране, но нельзя, нельзя идти против своей страны, когда она воюет. Вот просто нельзя.
Да, это уже цитату сейчас фактически отливают в камне, на самом деле. Давай тогда мы с первой рекомендацией будем потихоньку закругляться, потому что это была горячая новость, которая прям лично у меня прям эдаким пожаром вспыхнула в мозгу, и я решил, что все-таки надо ее первым делом осветить наши выпуски. Давай тогда вернемся к менее горячим, Ярослав, проблемам, касающимся уже нашей внутренней экономики, и обратимся к другой популярной теме, которая является ставка Центробанка банком в размере 20%, то есть ставка у нас за последнее время подскочила в два раза, более чем в два раза, потому что последний раз, когда я смотрел, было 9,5%.
Да, так и было.
И многие задаются вопросом, особенно ориентируясь как раз-таки на западные манипуляции с ключевой ставкой, и спрашивают, хорошо это или плохо, правильным ли путем пошел Центробанк, или они и почему-то что-то делают вопреки здравому смыслу?
Ну, на самом деле, правильно сделал Центробанк или нет, мы, наверное, никогда не узнаем, потому что не можем оценить и не можем выяснить, что произошло бы в том случае, если бы Центробанк этого не сделал. Но, по крайней мере, нащупать какие-то резоны в идее нашего Центробанка по ключевой ставке нащупать можно. Во-первых, и это, наверное, самая главная цель повышения ставки, во-первых, это, как уже, собственно, сама председатель Центробанка неоднократно заявляла, это недопущение скачка инфляции. Потому что, действительно, если мы с вами сейчас посмотрим на ситуацию, которая происходит одновременно с курсом рубля на международных рынках, да, там даже московская биржа торги приостанавливала, сейчас с курсом рубля происходят какие-то совершенно дичайшие вещи, он очень сильно скачет, он улетает в какие-то небеса, если мы посмотрим на курс доллара и евро. Но в то же время, если мы посмотрим на инфляцию в России, которая за это время произошла, у нас самая такая красная категория товаров, на которые рост цен максимальный, это автомобили, первичный рынок автомобилей, плюс 18%. То есть обращаем внимание, не 40, не 50, даже не 30, 18%. То есть, несмотря на все эти скачки вокруг курса рубля, массового роста цен в России мы пока что не наблюдаем. И, возможно, все-таки значительная роль в этом сдерживании цен есть во многом в поддержании такой высокой ключевой ставки, которая, как известно, является заградительной мерой по борьбе с инфляцией. Второй момент хороший, который тоже можно попробовать найти некий резон применения ЦБ такой высокой ставки, заключается в том, чтобы не допустить массовой раскрутки кредитного пузыря, чтобы народ, условно говоря, массово не побежал брать дешевые кредиты, которые им было бы потом банально нечем отдавать. То есть, по сути, это такая небольшая стеночка, которая отгораживает неразумных граждан и предпринимателей от взятия на себя там кучи всяких кредитов, для того, чтобы потом им не пришлось расплачиваться собственным, там, не знаю, жильем, автомобилями, задницей и так далее. По сути, это такое некое ограничение рынка, чтобы народ не наделал глупостей. Народ наш, правда, все равно к глупостям в это непростое время очень склонен, об этом мы чуть попозже поговорим, но в целом такой резон прощупать можно. С другой стороны, опять же, народу как бы четко дали сигнал. валюту мы как бы вам не продаем, но, пожалуйста, можете вложить деньги на рублевые вклады, у вас будет там процент вклада тоже что-то там по 20% годовых, то есть вы вполне себе можете нагнать тот упущенный эффект рубля, который был, сейчас возник из-за того, что доллар и евро от нас очень сильно оторвались. То есть, опять же, я сейчас не вижу ситуации, которая, допустим, была аналогична несколько лет назад, допустим, в Турции, или несколько лет назад в странах Латинской Америки, когда там была инфляция просто дикая под какие-то там 100% за несколько месяцев, у нас такого, слава богу, не наблюдается и близко. И как бы исходя из того, что я сейчас, во-первых, не вижу массового роста цен на все подряд, какой-то галопирующей дикой инфляции, и при этом не вижу каких-то больших проблем на финансовом рынке внутри самой России, ну, понятно, мы там не берем каких-то суперинвесторов, у которых возникли проблемы с их инвестиционными портфелями, но у нас таких несколько процентов населения. Мы сейчас говорим все-таки про основную массу населения России, да, 140 миллионов человек, а не про миллион суперкрутых активных инвесторов, которые наслушались блогерских курсов в Инстаграме и возомнили себя профессионалами рынка. Мы все-таки говорим про основную массу населения России. Так вот, они на себе в настоящее время, и, надеюсь, в ближайшее время тоже, эти все макроэкономические проблемы вообще никак не почувствуют. И если простой русский Ваня или простая русская Галя не почувствуют какого-то ухудшения жизни из-за этой ситуации, то можно сказать, что Центробанк свою задачу в общем и целом будет.
Позволь с тобой не согласиться, потому что я вот сейчас листаю одну известную площадку и вижу, вернее, сейчас-то я, естественно, вижу, но когда все это произошло, цены, я понимаю, что это старые, возможно, поставки, я понимаю, что магазины хотят перестраховаться на случай подпорченной логистики на будущее, но я вижу, что на большой перечень товаров цены взлетели в два раза, а есть еще и в два с половиной. Но тут хотелось бы спросить иначе, как ключевая ставка может повлиять на частного продавца, который просто для себя решил, что он будет подстраховываться и повышать цены. Он же все равно это делает. Это делают продавцы инструментов, это делают продавцы электроники. Все мы помним взлетевшие цены на процессоры. Тут как раз ключевой ставки ты не придерешься. Грубо говоря, если повышают ключевую ставку и хотят снизить инфляцию, то в нынешних реалиях это просто не работает. И даже это не работает с теми самыми постановлениями государства, нашего правительства, которое говорит, что они цены будут контролировать. Но этого не видно на самом деле. То есть у нас частный сектор, по сути, делает, что хочет.
Ну, тут все-таки нужно понимать, что не одна ключевая ставка на экономику влияет. Тут надо еще понимать следующий момент. Почему, собственно говоря, многие производители так сейчас резко задирают цены? Причины две. Первая — это, точнее, причины даже три. Две объективные, одна субъективная. Объективные причины — это лютые проблемы с логистикой, которые на самом деле с ковидной эпохи никуда особенно не девались, а после закрытия воздушного пространства рядом стран от России даже усугубились. То есть у людей начались реальные проблемы с логистикой, непонятно как, где, почем отгружать, возникла очень большая неопределенность и сомнения в бесперебойности поставок.
Это да, это резонно, как раз таки аргумент, да.
Момент номер два. И это ситуация с валютными курсами. К сожалению, очень много отраслей в России до сих пор работает по тому простому и нерушимому принципу, что мы покупаем в валюте, а продаем здесь, на внутреннем рынке, в рублях. Естественно, у них возникает тоже непонимание, по каким ценам покупать и продавать. И, собственно говоря, кстати, это и есть одна из наиболее реальных причин, а вовсе никакая не политика того, что многие компании иностранные свою деятельность в России, скажем так, объявили о ее приостановлении. Я не сказал «остановили», сказал «объявили» о приостановлении, это две огромные разницы.
Ждут стабильного курса, да.
Собственно, как раз, да, одна из главных причин — то, что они ждут стабильного курса, потому что политика ценообразования сейчас вообще возможна только по мере до 3P, да, палец, пол и потолок. И третья причина, субъективная, это то, что, к сожалению, многие наши представители, скажем так, ритейла...
Любят деньги.
Ну, говоря своими словами, торгаши, по-другому я их называть не могу, они очень любят деньги. И решили на ажиотажном спросе срубить свое бабло, просто в наглую подняли цены в два раза, воспользовались ажиотажным спросом и страхами, вполне понятными страхами населения, и сейчас просто пользуются этим и заманивают людей делать эмоциональные и совершенно необоснованные покупки по дико завышенным ценам. Вспомните 2014 год. Кому, конечно, это позволяет сделать возраст, у нас просто разная аудитория, наверное, слушает, да? Вспомните 2014 год. Было примерно то же самое в плане цен. То есть какое-то время были радикально завышены цены, вот там по 2,5 раза. Даже, по-моему, в УЕ цены писали.
Ты же знаешь, что это противоречит нашим законам, не имеют права писать.
Сейчас такого уже нет, тем не менее, это было, сейчас такого уже нет. И при этом, сейчас просто это длится несколько дольше, чем в 2014 году, потому что сама ситуация более серьезная, вот и все. То есть я уверен, что где-то к концу 2022 года этот эффект благополучно спадет, и цены уже будут далеко не такими завышенными, какими они представляются сейчас. То есть в этой связи можно дать людям добрый и предельно дельный совет. Не нужно делать сейчас на эмоциях никаких покупок. Если вам что-то не нужно, не нужно это покупать прямо сейчас, боясь, что цены вскочат. Они уже не вскочат. Сейчас цены и так задраны до самого максимума. Не нужно совершать покупки на эмоциях. Покупайте то, что вам нужно. Вот просто реально замрите.
К тому же надо учитывать, что вы не сможете, даже если какой-то товар, да, если его не будут поставлять в нашу страну, надо понимать, вам в любом случае придется искать аналогию, вам в любом случае придется жить без этого товара, либо, как я уже говорил, искать замену, то есть, грубо говоря, перед смертью не надышишься, вы не сможете закупить какое-то количество, не знаю, импортного риса или импортных макарон, импортной горчицы, физически не сможете, рано или поздно закончится.
Опять же, расскажу просто пару примеров, как из такой ситуации можно выйти. Пример. У нас, допустим, из России объявил об уходе SAP, объявил об уходе Oracle. Ну, объявили и, как бы, понятно, объявили, кому-то неприятно, там, кому-то придется переориентироваться. Но что происходит? В нидерландцы 1С уже открывают шампанское. Потому что понятно, что нужно все как-то замещать, а здесь у нас есть прекрасная система 1С, которая спокойно работает на большинстве абсолютных предприятий. Другой пример, более насущный для людей, особенно для девушек, скажем так, это фэшн-индустрия. Да, говорят, что многие бренды из России ушли или уходят, говорят. Это на самом деле не совсем так, потому что до сих пор ни одна компания официально в России свои, скажем так, представительства не закрыла. Говорят как бы много, а на деле немножко другая картина вырисовывается. Но тем не менее говорят, что закрывают. Говорят, хорошо, одни закрывают. А теперь посмотрим на наших прекрасных представителей масс-маркета, там ту же самую, допустим, Melon Fashion Group, у которой есть бренды там Zarina, по-моему, InCity, BeFree, Love Republic и другие. У них тоже открывается прекрасное поле для маневра. Ушли, допустим, какие-то иностранные бренды, замечательно, заместим их нашими. А те, кому нужны именно принципиально западные бренды, напомню одну простую истину. Говорят, ушла Prada, говорят, ушел Gucci, говорят, ушел Louis Vuitton. Ребят, пока у нас работают Дубровка и Садовод, у нас будут и Prada, и Gucci, и Louis Vuitton.
Может быть, они будут не так четко написаны, да, но ощущение того, что вы прикоснулись к мировому бренду, у вас все равно останутся. Но смотри, тут происходит эдакий конфликт понятий или подмена понятий, потому что когда говорят, что повышение ключевой ставки влияет на инфляцию, то по факту не влияет. Потому что, как мы уже с тобой выяснили, на цену влияет именно курс, именно стратегия продавцов и именно логистика, ну, не считая других различных геополитических условий, да? То есть вот это вот утверждение, именно то, что она сдерживает инфляцию, оно по факту не имеет никакой силы.
Опять же, мы не знаем, какая была бы инфляция, если бы эта ставка не сдерживалась. Может, она бы сейчас даже, ну, какие-то базовые товары типа продуктов питания и, допустим, бытовой химии была бы в районе 50-100%. Сейчас мы это, к счастью, не наблюдаем. Да, там на отдельные категории импортных товаров сейчас действительно цены очень сильно поднялись, но это очень временное ажиотажное явление, и оно скоро спадет. То есть здесь есть во многом чисто коммерческая история, обусловленная исключительно жадностью наших отдельных представителей ритейла.
Хорошо, давай тогда поговорим про более дорогие кредиты. То есть, понятное дело, это предостерегает людей набирать кредитов по 20-30%, потому что они с гарантией, скорее всего, не смогут с ними расплатиться. Последствия мы прекрасно знаем. Как раньше, конечно, в трубку никто не будет звонить и дышать, но все равно последствия есть. А что насчет бизнеса? Ведь бизнес у нас регулярно кредитуется, он, можно сказать, ну, в большинстве своем не может жить без кредитов. Что там будет?
Ну, первым делом я скажу, напомню одну историю про высокие и низкие ставки. Помните, когда у нас во время ковида решила наша добрая власть помочь людям купить квартиры подешевле в ипотеку, да, объявили программу льготной ипотеки? Ставки были ниже, как никогда. Цены от этого понизились на квартиры. Думаю, вы прекрасно ответ знаете. И сейчас, возможно, очень, в всяком случае, надеюсь, что высокие ставки создадут ситуацию, когда жилье, в принципе, временно перестанут покупать, застройщики напугаются, и перестанут, по крайней мере, драть цены на жилье, которое сейчас происходит. И жилье станет в целом более доступным. Если низкие ставки сделали жилье безумно дорогим, может, хотя бы высокие сделают его более дешевым? Кто знает.
Будет посмотрим. Ли тут работать этот метод от противного? Потому что, знаешь ли, когда ты зарабатываешь какой-нибудь бронхит, а потом решаешь, ага, а почему бы мне не съесть с десяток эскимо на минус 10 морозе? И вряд ли у тебя от этого бронхит-то пройдет.
Ну, понимаешь, Evergrande в Китае навернулся. Кто не знает, крупнейший китайский застройщик. Никто не видел, что он обанкротится. Там были и связи с властью, и всевозможные там государственные программы. Так нет же, взял и обанкротился. Внезапно.
Почему?
Ну, опять же, об этих причинах это можно говорить долго, но в целом, потому что, как это говорят, не вписался в рынок. Как обычно, у него банально не сошлась экономика. Поэтому, как бы, нужно смотреть еще, что все-таки на рынок жилья повлияет хуже, низкие ставки или высокие. А что касается бизнеса и его невозможности жить без кредитов, здесь тоже момент двоякий. С одной стороны, да, у бизнеса очень многие кредиты привязаны к плавающей ставке, и им без него жить весьма и весьма туго. Но, с другой стороны, как бы нужно понимать, что это хороший повод свою кредитную политику, в принципе, пересмотреть. Может быть, имеет смысл вместо кредитов банковских обратиться к кредитам коммерческим. Как-нибудь там пересмотреть свои отношения с поставщиками, с покупателями, как-то по-другому перестроить графики оплат. И, в принципе, нужно понимать такую простую ситуацию, на которую, допустим, бизнес европейский уже для себя понял довольно давно, для наших можно дойти только сейчас. Ребята, нельзя все время свой бизнес строить в долг. Потому что если у вас, извините, большая часть капитала в бизнесе заемная, то при любом шухере на рынке вы быстро поймете, что этот бизнес уже как бы не совсем ваш. Поэтому, да, возможно, какая-то часть бизнесов из-за этих всех ситуаций, из-за всех этих событий закроется, но это неизбежно. Потому что вот когда начинают жалеть там бедный наш бизнес, да, у нас, походу, бизнесмены самые такие, самая бесправная категория населения и самая нуждающаяся в России, если послушать нытье бизнесменов на разных форумах, да. Друзья, откройте гражданский кодекс. Предпринимательство — это деятельность, осуществляемая на свой страх и риск. И если вы хотите, чтобы вам государство все время подтирало сопельки, вам в бизнес идти не нужно. А если вы понимаете, что бизнес — это то, за что вы отвечаете целиком сами, тогда как бы будьте готовы к тому, что на рынках возможно разное, в том числе и какие-то не очень хорошие вещи. И если вдруг вы, услышав слова хеджирования валютных рисков, открыли глаза, не знаю, там, шире камазовских колес, впервые услышав о таком словосочетании, то у меня для вас плохие новости. Если же вы все это прекрасно знаете и подготовились, то могу вас только поздравить. Скорее всего, вы этот кризис спокойно переживете.
Но вот что касается поддержки, по крайней мере, во втором пакете права, который я сейчас вот пролистываю на сайте, объясняем.рф, к слову, вроде бы как это аффилированный этот сайт. И там есть гостиница и фарма. Про поддержку граждан я умолчу, поскольку там это касается только процента на вклады, которые превышают 1 000 000 рублей, это, в общем, пустышка, и налог на роскошь, который теперь считается не от 3, а от 10 000 000 рублей. То есть ни слова про тот же капитальный ремонт, ни слова про снижение коммуналки, ни слова про другие налоги, например, на недвижимость. Конечно, надеюсь, что подоспеет и третий пакет, который уже анонсировали, вернее, запросили. Но что касается бизнеса, смотри, тут у нас идет гостиница и фарма, транспорт и стройка. Стройка, инвесторы и специальные территории. Еще говорят, что те предприятия, которые будут входить в состав градообразующих и которые будут в госкорпорации, то есть какие-то государственные предприятия, им тоже, естественно, какими-то преференциями их обеспечат. Подожди, ты там что-то нашел про физиков, про частных лиц, какие-то плюшки?
Про налог на роскошь, что на самом деле поднятие 10 миллионов — это вполне себе оправданная мера, потому что у многих людей, к примеру, автомобили есть, да? И сейчас очень многие автомобили, которые вполне себе бюджетных марок, типа там Kia, Hyundai, Volkswagen, не знаю, там Toyota, что-то еще.
Но они подорожали, это понятно.
Они подорожали, они могут... да. И теперь там обладать и при старых нормативах налога на роскошь, обладатель обычного бюджетного автомобиля, там, той же самой Hyundai Creta, которая сейчас уже за 4 лимона стоит, по новым ценам, имеет смысл попасть еще и налог на роскошь. Хотя какая-то нахрен роскошь.
Ярослав, давай еще тогда рассмотрим парочку рекомендаций, касающихся валюты, в принципе, рублей, долларов и же с ними. То есть, самый главный вопрос, который всех сейчас мучает, ну, я имею в виду, в массе, что будет, допустим, если объявят дефолт, если мы не сможем расплатиться по долгам?
Ну, скажу так, к счастью, по долгам не сможет расплатиться государство, а не граждане России, да? Uh-huh. Поэтому, возможно, какие-то проблемы с заимствованиями на внешних рынках, Но при том, что у нас, в отличие от многих западных экономик, доля госдолга ВВП, отношение это очень-очень низкое, не думаю, что на нашу экономику это как-то фундаментально повлияет. А уж тем более на финансовую устойчивость обычной российской семьи. Это страшное слово «дефолт», которым так нас любят пугать разные нестандартные люди, на самом деле на жизнь простого российского гражданина скажется чуть менее, чем никак.
То есть, господа, вы можете, как мы уже говорили, обычный среднестатистический россиянин может не бояться дефолта российского. Ну, я имею в виду сторону какую-то. Хорошо, а что будет, если Америка разживется дефолтом?
Если Штаты разживутся дефолтом, то, скорее всего, позиции доллара как мировой валюты будут очень серьезно подорваны. И большой вопрос, в чем именно будут заключаться контракты в рамках международной торговли. Возможно, как бы один из самых радикальных сценариев, в чем он может заключаться, да?
Только не говори, что крипта.
Нет, ни в коем случае не крипта, потому что это игрушки для отдельной категории энтузиастов. Скорее всего, в качестве одного из таких самых радикальных сценариев, что может произойти, просто произойдет такая некая децентрализация мировой торговли. То есть будет несколько региональных клиринговых зон, где будут действовать разные валюты для международных расчетов. Будет, соответственно, европейская зона с евро, будет китайская зона с юанем, ну и там еще нескольких разных таких зон по миру. То есть единой мировой валюты больше не будет, будут некие такие региональные валютные системы. Конечно, мировой торговле это здорово может навредить в краткосрочной перспективе, но в долгую, я думаю, что все равно все как-то обо всем договорятся на каких-то других условиях. То есть от американского дефолта, опять же, будет плохо в основном американцам внезапно, да? И тем, кто, скажем так, слишком много, слишком большую часть своей финансовой устойчивости поставил на американский рынок.
Не зря по интернету, конечно, я не буду оглашать источники, но мелькают, так как они недоверенные, мелькает информация о том, что якобы наиболее прошаренные личности мира сего одни держат свои накопления отнюдь не в долларах. И вот тут вытекает следующий вопрос к тебе. Это если у населения имеются какие-то планы по покупке валюты, стоит ли им покупать валюту сейчас, какую, и, может быть, все-таки рубли под матрасом?
Ну, опять же, смотрите, повторю то, что я уже сказал ранее. Никаких ажиотажных покупок, а уж тем более каких-то панических забегов челночных туда-сюда в стиле «покупаю доллары, завтра евро, послезавтра юани» делать ни в коем случае не нужно. Потому что сейчас такие бешеные скачки происходят на рынках, что никому из вас это ничего хорошего не принесет. Поэтому добрый вам совет, максимально далекий от инвестиций, да? Покупайте на рубли то, что вам сейчас реально нужно. Потому что, опять же, если вам нужна, там, допустим, нужно позарез какое-то лечение, конечно, лечитесь. Если вам нужно платить за образование, нужно, допустим, там, учиться где-то там в ВУЗе или где-то еще, учитесь. Если у вас вдруг есть на руках какая-то рублевая сумма, которую вам некуда потратить, и вы хотите ее как-то сберечь, то, пожалуй, можно подумать о том, чтобы купить что-нибудь такое, что инфляции максимально не подвластно. Например, вот сейчас очень активно нас побуждают покупать бриллианты, покупать золотые слитки, покупать ювелирные украшения. Можно подумать, к примеру, в этом направлении. Потому что, как показывает история человечества на протяжении примерно 5000 лет, золото и драгоценные камни, они всегда остаются в цене.
Да, и самое интересное то, что из России якобы ушли или приостановили свою деятельность многие компании, другие отказываются сотрудничать, но, по-моему, по части алкогольной линии старые добрые итальянцы по-прежнему готовы поставлять нам свое производство, свое творчество. Но информацию надо будет еще перепроверить. Вопрос только, по каким ценам это все к нам дойдет.
Опять же, с одной стороны, есть у алкогольного вопроса тоже два пикантных аспекта. С одной стороны, некоторые компании тоже заявили об уходе из России. С другой стороны, если мы посмотрим на соотношение некоторых интересных показателей в нашем торговом обороте, можно сделать различные выводы. Такой маленький экскурс в статистику. У нас объемы розничных продаж алкоголя крепкого в декалитрах в стране, да, объемы продаж импортного алкоголя, именно импортного, превышают в два раза объем импорта. Что бы это значило?
А как такое может быть, если у нас сформирована единая система учета, все в таком духе?
Я, слава богу, к алкоголю такого близкого отношения не имею. Конкретные механизмы, честно рассказать, не могу. Но сам факт заставляет о многом задуматься. Значит,
магия.
Такие каналы, они существуют.
Хорошо, давай назовем это просто магией. Да, итак, уважаемые слушатели, да, только что Ярослав Малиновский обозначил определенные магические эффекты, которые происходят на алкогольном рынке России. Все, точка. Хорошо, мы сегодня с тобой достаточно уже на самом деле поговорили. Я думаю, что надо будет собраться еще по прошествии какого-то времени и записать, наверное, вторую часть. А скажи лучше, пожалуйста, что в условиях блокировок различных западных соцресурсов, где тебя теперь искать?
Друзья, мой самый главный ресурс, на котором я сейчас буду обитать, это телеграм-канал, который называется очень легко и символично «Карьера от Малиновского», на который можно невозбранно зайти и ознакомиться как с моим творчеством, так и выйдя лично на меня.
В общем, если у вас есть какие-то карьерные вопросы, если вы думаете, чем заняться в столь нестабильное время, или просто вам нужна какая-то поддержка, заходите к Ярославу, он вам обязательно поможет, поскольку занимается этим уже большое количество времени, я не буду считать годы, десятки лет, а может быть даже и сотни. Но за сегодняшний выпуск я хочу сказать тебе спасибо большое, потому что мы многое разложили по полочкам, раздали предостережения, отнюдь не беспочвенные, ну и надеемся, что это поможет нашим слушателям.
Большое спасибо всем, кто был с нами, спасибо вам за то, что вы нас слушали, надеюсь на вашу максимальную осознанность, надеюсь на ваш холодный рассудок, и надеюсь, что вы в это непростое время не натворите каких-то глупостей, которые могут радикально испортить вашу жизнь. Жду вас всех на своем канале. Подписывайтесь, обращайтесь. Я открыт для вас всех.
Да, господа, включайте критическое мышление и помните, если вас что-то завело буквально с пол обороту, у вас трясутся руки, кипит мозг, возможно, это кому-то выгодно, поэтому...
Возможно, вы вчера слишком много выпили.
Да, но это я еще не сказал про то, что болит голова, но это ладно. Да, поэтому это может быть кому-то выгодно, надо все это обдумать с холодной головой, все взвесить и просчитать. И никогда не доверяться фактам с какого-то одного источника. Ну, кроме нашего подкаста, разумеется. Все, Ярослав, спасибо тебе большое. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что вы остаетесь на волнах нашего подкаста BrainWell или Прожарка мозгов, как угодно. И ждем вас в наших новых выпусках. Постараемся делать их почаще. Всем пока.
Всем пока.